все сложно. Stay invariant.
Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале T-Invariant. В эфире «Все сложно». И этот эфир проведу я, Ольга Орлова, с вами, главный редактор T-Invariant, и мой коллега Евгений Насыров. Женя, привет!
Оля, привет!
В гостях у нас сегодня Александр Архангельский, кандидат филологических наук, писатель, документалист, деятель культуры. И мы сегодня хотели обсудить, у нас такая тема, что по силам бессильной культуре. Здравствуйте, Александр, спасибо, что пришли к нам в эфир.
Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений.
Да.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители.
Мы хотим поговорить о том, как сейчас работается тем, кто занимается русской культурой в России и вне России. И поэтому мы позвали вас, Александр. У вас сейчас выходит новый документальный фильм. Он называется «Родина». Его герой – это отец Джованни, итальянец по происхождению, православный по вероисповеданию. И на протяжении всего фильма это человек, который помогает всем – антивоенным россиянам, украинским беженцам, которые попали в Россию, беженцам из Армении, из Арцаха, которые попали в Армению, уехали, умирающим от рака, детям в хосписе, это дом с маяком. И вот это герой, который ищет примирение всех со всеми. А сейчас это очень непопулярная такая стратегия жизни, непопулярные действия. И он беседует с самыми разными героями на протяжении всего фильма. Но вот, Александр, кому тогда адресован этот фильм? Где и как вы будете его показывать?
Ну, мы отчасти его показывали разово и штучно в залах, тогда, когда было это возможно. И это было хорошо, потому что залы были полные, отклик был живой и настоящий. И рано или поздно такая тактика показов себя исчерпывает, а системной показы все равно не было бы, потому что у нас не было прокатного удостоверения. Я просто напомню зрителям и слушателям, что в России нужно получать прокатное удостоверение. В большинстве стран это такое вообще постоянное понятие отсутствует, но здесь надо. Ну все, закрытые показы закончились, начинается открытое существование, а дальше куда? Дальше в интернет. В интернете все тоже не... У вас все сложно, программа называется, в интернете все тоже все сложно. YouTube тормозит, ВКонтакте не знаю. В общем, надо придумать другие модели. Наш предыдущий кино было проще им распорядиться, была другая эпоха, хотя все это несколько лет назад. А сейчас надо будет придумать модель, она, видимо, пойдет сразу по нескольким потокам, это, видимо, и в России за пределами это YouTube, в России это, скорее всего, Яндекс, ВКонтакте, и это будет открытый доступ, с тем, чтобы люди могли посмотреть. Хотя для меня все равно это обидно, потому что кино снималось для экрана, оно нарушает все правила документального фильма, оно красивое, документальное кино красивым не должно быть, но оно красивое.
Ну,
Ну,
есть
на
такой,
маленьком экране тоже можно.
Есть такой способ добраться до зрителя через фестивали?
Нет такого способа. Почти, я бы сказал, не совсем, а почти нет. В России фестивали невозможно именно потому, что у нас нет прокатного удостоверения. И на Западе мы разговаривали, ну, мы подозревали, что это будет так что никакого огорчения не было. Наш дистрибьютор, который занимался предыдущим фильмом, твердо нам сказал, что фильм слишком отвлеченно абстрактно-гуманистически и не является конкретно политическим высказыванием, поэтому у него шансов нет. Ну, товарищ, поскольку мы этот наш добрый выбор сами понимали, на что идем, ну, так, значит, может быть, будут какие-то фестивали, но не доберешься. Вот, поэтому добраться можно только через интернет. Вот мы, спасибо товарищу интернету, к зрителю пойдем через него.
Но на Ютубе фильм появится в какой-то момент, правильно?
Ну, он появится, просто мы стараемся, чтобы люди, живущие за пределами России, могли посмотреть, живущие в России могли посмотреть. Поэтому разные площадки, одновременно несколько потоков.
А давайте посмотрим трейлер этого фильма и уже продолжим, соответственно, разговор про него, чтобы у зрителей тоже было чуть больше понимания, о чем идет речь.
итальянцы очень стесняются таким понятием, как вот родина, отечество и так далее. Потому что фашисты об этом говорили.
Я просто купил билет и, естественно, полетел в Армению, потому что понял, что мне надо уже находиться там.
Когда я уезжаю, на третий день начинаются боли от тоски по дому ли, по родине ли.
То, что сегодня происходит в Арцахе, это просто ужасно. Участие в любых военных действиях – это всегда трагедия.
Потом мы включили фонарик, и я вижу, что капает кровь. И в двух Уралах были тела, тела наших ребят.
Когда ты видишь семью из четырех девочек, муж инвалид, бабуля одна, и глаза этой матери. Представляете, как они оттуда убежали?
Приоритет человека для нас был важнее, чем приоритет территории. Mm-hmm. Мы оставляли территорию, но брали Библию.
Безусловно, можно считать Иисуса не мигрантом, а беженцем.
Я действительно, что называется, сбежала в марте 22-го года, не зная еще там, будет ли мне где жить.
Не Россия мой дом и моя родина. Я никогда не говорю, что хочу вернуться в Россию. Я хочу вернуться в Петербург.
Бывает и так. У человека есть родина, но к ней есть очень конфликтное отношение. Притом не только со стороны человека, а со стороны родины к человеку.
Там было понятно, что, в общем, посадят. Либо посадят, либо будем жить со страхом стука в дверь.
Любой мигрант, любой беженец, он не знает, сможет ли он вернуться к прежней жизни. Так апостолы не знали, что будет дальше.
Александр.
Вот такой трейлер фильма «Родина». Перед тем, как мы продолжим обсуждать фильм и вести нашу беседу, я хочу обратиться к нашим уважаемым зрителям с просьбой ставить лайки этой трансляции. Так ее увидит гораздо больше людей на Ютубе и этот разговор. Подписывайтесь на наш канал. У нас каждый день, каждую неделю, пока еще не каждый день, да, все сложно. То есть беседы с учеными, людьми из сферы образования, культуры и не только. А теперь давайте продолжим наш разговор.
Александр, вот отец Джованни – это не первый ваш герой, который, судьба которого является таким пересечением разных культур. Несколько лет назад вы снимали фильм о Теодоре Шанине. С ним связана и Литва, и Россия, и Израиль, и Британия. Ученый, социолог, профессор британско-российско-израильский. Такой. И фильм тогда назывался «Несогласный Теодор», потому что везде Теодор был несогласный, в какой бы момент он ни попадал, куда бы то ни было, он был борец, и, в общем-то, успешный борец. Отец Джованни, наоборот, это человек, который всех пытается примирить со всеми. И вот в это время, когда примирение никто не хочет, о нем никто не хочет слышать, вам за вашего героя вообще не страшно?
В каком смысле страшно?
Ну, потому что он идет против духа времени.
Ну, он идет, куда его ведет его вера и его любовь. Странно было бы ему вести себя иначе, потому что вообще это довольно сложно. Я понимаю, там мирян, которые колеблются, мечутся, прыгают из стороны в сторону, как я, например, как заяц. Почему заяц, когда выигрывает у лисы, то заяц не знает, куда прыгнет в следующую секунду. А лиса знает. Поэтому она все просчитывает и проигрывает. Я понимаю, когда мечутся священники, у которых много детей, жены, чего мучаются монахи, я не понимаю, потому что они выбрали этот путь. Это нормальный путь монаха идти туда, где тебя не ждут, и где тебе не очень может рады, но зато ты несешь свою любовь. Вот, мне кажется, Джованни очень хороший ученый монах, который несет свою любовь и веру туда, где никто вроде бы его не ждет, но все страшно рады, все могут его ругать, и хорошо. Вот. Это не то, что я призываю весь мир стать монахами, и всех зрителей принять немедленно после. Мы показываем пример того, что в этом мире можно действовать в логике другой, в логике не прагматической. Ну и прагматическая часть тоже, потому что в конце концов ты, если ты хочешь там помогать дому с маяком, хоспису и благотворительному проекту для проживания людей, то ты должен на какие-то компромиссы тоже идти. Ты не можешь себе позволить так выстрочить шашку наголо и лихо, так как, знаете, как наши либеральные братья любят. Приходится договариваться. Ну, где черта, за которую ты не должен переступать? Где черта, за которой твое согласие превращается в соглашательство? Где черта, за которой твоя помощь превращается во вред? И на этот вопрос каждый должен отвечать сам себе, и Джованни пытается этот вопрос ответить, а мы наблюдаем. И мы тоже идем на компромисс для того, чтобы это все поснять и показать. Разумеется, для того, чтобы снимать Джованни, нужно быть на территории в России. Ну, сейчас уже не так, он живет теперь в Европе. Мы успели снять его, пока он еще жил в России. Ну вот, это вопрос, который мы задаем ему, он нам, а мы всем. Где эта черта, за которую переступать нельзя? У меня прямого ответа нет. Вообще у меня нет ни одного ответа.
Для тех, кто только присоединился к нашей трансляции, Александр, напомните, когда примерно вот зритель сможет увидеть эту картину?
Я надеюсь, что ничего не помешает выпустить ее 1 февраля на YouTube, в Яндексе, в ВКонтакте. И многие будут недовольны, что это часть, что есть российские площадки, что есть нероссийские площадки. Телеграм. Знаете, вопрос в том, что я сам, может быть, не очень доволен тем, что приходится идти на разные площадки, но ты либо идешь туда, где твой зритель, либо не идешь. Если можешь идти, иди. Не можешь не идти, не иди. Вот. На три части равно надеюсь, фильм про невозможность жизни и возможность жизни в одно и то же время, про любовь и надежду, когда нет ни любви, ни надежды вокруг.
Я вот хочу напомнить нашим зрителям, может быть, не все это знают, но во время протестов, во время антивоенных протестов в Москве храм, где служил отец Джованни, распахнул двери протестующим, и они укрывались в этом храме, и тогда о нем узнали люди, которые раньше не были связаны с приходом и с этим именем. А вот вы когда решили снимать этот фильм, когда вы решили сделать его героем фильма?
Отчасти про эту политическую линию рассказывал он в интервью иноагенту Гордеева еще, на мой иноагент. Вот. И хорошее было, замечательное интервью, многие его посмотрели. Но с Джованни мы ровесники. С Джованни я знаком долгие-долгие годы. Что он поднимается над средним православным уровнем, тоже для меня не был секрет. Мне было очень важно, интересно, как мои не связанные с церковью коллеги, режиссер Татьяна Сорокина и оператор Юлия Галочкина, на этом как своими глазами посмотрят. Ну, они посмотрели правильно, как мне кажется, церковные линии делали не церковные люди в этом фильме. И вообще это не хотелось бы замыкать в узкие конфессиональные рамки. Если мне кто-нибудь скажет, что это право православного, отчасти да, но не только и не столько. Это про то, как жить в этом. Смотрите, священник ведь похож немножко на интервьюера. Он без конца со всеми разговаривает, только и при этом хочет все время проповеди. Джованни хотел проповеди, мы ему мешали, немножко оставили, но для нас главное исповедь. Это исповедь людей, которые встречаются ему на пути. И все не планировалось, потому что мы приехали в Армению, с которой связан Джованни, как раз в самый разгар постсарцастских событий, когда были беженцы. Мы меняли план съемок. Джованни был не очень доволен, потому что нас называл джазменами. Понятно, что он человек плановой не экономики, а плановой жизни, плановой деятельности, иначе бы не выдержал. Ну, а документальность идет туда, куда ведет его жизнь. И, повторюсь, мне кажется, что там нет ответов, кроме вот финального маленькой проповеди отца Джованни про мир, который надо творить. А все остальные вопросы. И мне кажется, эти вопросы важнее, чем ответы. И вопросом является все, включая то, на каких платформах и каналах это показывают.
Да, я хочу маленький тоже такой спойлер дать зрителям, но не сказав ничего такого, чтобы, в общем, сильно не проспойлерить. Вот герой, отец Джованни, он перемещается по нескольким странам, и в трейлере не все показаны, так что на самом деле в фильме будет гораздо больше разных мест, совершенно разных людей. Это, конечно, большое вот тоже достоинство этой картины.
И спасибо
И
тем людям и зрителям, которые это все профинансировали, потому что мы не брали денег ни у государства, ни у фондов, а брали деньги у людей, которые жертвовали на этот фильм.
Не брали и не
Спасибо.
пробовали, или брали, но не вышло? То есть,
Не
если
брали,
пытались, пытались взять, но не вышло.
не пытались. Я не зарекаюсь на будущее вообще ни от чего. Ну, про государство мне непонятно, про фонды, может быть, но в этот раз очень хотелось бы, чтобы это были именно люди. Это их поддержка. И, соответственно, наша ответственность перед ними.
И тут надо сказать, что изумительная, совершенно удивительная работа режиссерская Татьяны Сорокиной, потому что так много персонажей, собеседников, стран, разных локаций, пейзажей. И вот спасибо, что у нас была возможность посмотреть этот фильм. И это видно, насколько режиссер сумел все это скроить вместе, собрать в единую такую бесшовную картину. Совершенно замечательную. Поэтому мы очень зрителям советуем посмотреть. Я бы хотела, вот, знаете, вспомнить еще одного священника, потому что когда следишь за судьбой отца Джованни, невозможно не вспомнить другого священника, католика по вере, еврея по происхождению, отца Даниэля, Освальд Руфайзен, Шмуэля Арон, который родился в Галиции, умер в Израиле в Хайфе, в католическом монастыре. Это прообраз героя отца Даниэля Штайна, знаменитого романа Людмилы Улицкой. Даниэль Штайн – переводчик. Когда вы снимали про отца Джованни, вы как-то вспоминали этот образ? Вообще, как у вас это, ну, как бы, было ли что-то рифмующее в этом?
Я с огромным уважением отношусь к Даниэлю, но нет, не думали. Более того, я еще раз говорю, что я немножко побаивался. Вообще хуже, чем название хуже, чем Родина, это вера. Вот для маркетологически это значит мимо всех аудиторий, мимо всех запросов, мимо всех ожиданий, поперек. Но иногда так бывает, что именно поперек идет и попадаешь туда, куда иначе бы не добрался. И не хотелось бы, чтобы этот фильм считывался как фильм про православие, православных. Он про людей. Я повторю, я надеюсь. Поэтому я думал про другое, про даже не про отца Александра Меню, у которого учился отец Джованни, а про просто про мою маму, которая вот была неверующей почти до последних дней и жила так, как многие верующие точно не живут. Вообще про людей, которые помогают людям и не имеют идеологии, потому что у отца Джованни какая идеология? Ну, да, вот какая? Я не знаю. Вы зрители, можете сказать мне, пожалуйста, у него есть идеология?
Ну, как, у него христианская любовь, это его главная идеология, конечно.
Но при этом он разговаривает в нашем фильме с кем? С воевавшим в Арцахе, на Карабах, замечательным армянским журналистом. Он разговаривает с бывшим премьером, который уважает церковь, но не глубоко с ней не связан. Он разговаривает с журналистом Весниным, живущим
на лодке.
В буквальном смысле слова нигде, среди моря. И это не про разговоры, не про то, как надо верить, а разговоры про то, как надо с людьми... Разговоры про то, как надо разговаривать. Про то, что людям...
Разговаривать с умирающими детьми в кадре.
Умирающими детьми в кадре и выживающими взрослыми, и обреченными, и надеющимися. И там много параллелей. Мы даже начали в какой-то статье резать эти параллели, потому что слишком жизнь может себе позволить то, чего не может себе позволить ни режиссер, ни сценарист. Просто ну, там дети, украинские беженцы в доме с маяком, беженцы из Арцаха в армянской части. Ну, там появлялся в первом варианте фильма итальянец, живущий в Гюмри и приехавший после Спитака. И оставшись там, два итальянца, один живущий в России, другой итальянец, живущий в Гюмри, начинают разговаривать, один из них правый, другой левый, один бизнесмен с коммунистическими взглядами, другой и так далее. Но это было настолько уже красиво, что надо было разрушить эту избыточную красоту, потому что это превращалось в некоторую форму неправды. Я надеюсь, там звучит трагическая нота, я надеюсь, что там звучит при этом ощущение, что жить можно. Можно жить, если тебя не убивают. До той поры, пока тебя не убили, живи. Я бы сказал, вот, если такой внутренний посыл этого фильма, то он такой.
Мне
Еще есть
показалось,
важная тоже линия,
что...
это линия мигрантов. Вот, это несколько раз там, значит, так или иначе звучит. И отец Джованни называет себя церковным мигрантом. И даже в какой-то момент, значит, там есть какая-то реплика о том, что и Иисус в каком-то смысле тоже мигрант, точнее, беженец, беженец.
Беженец
Беженцем его еще, да, называют.
от деспотического царя, да, беженец.
И есть важная здесь же линия, вот, которая с этим связана, то, что церковь должна, конечно, объединять, а не разделять. И отец Джованни говорит в фильме, что он бы хотел, чтобы русская православная церковь играла такую объединяющую роль. И сравнивает, например, да, с армянской вот церковью. На ваш взгляд, вот я хотел здесь спросить, последние 3 года, как вы оцениваете роль русской православной церкви именно вот в этой объединяющей, как бы, вот эту роль ее как объединяющей силы, как можно оценить?
Ну, кто такая Русская Православная Церковь? Давайте мы договоримся. Это институция,
Давайте и
это
так, и как институция, и как
как набор
в
людей или как
отдельных ее
мистическое тело.
проявлениях.
Ну, это про мистическое тело говорить не будем, потому что оно не очевидно для людей за пределами этого круга, да, входящих в церковное пространство. Про людей и институцию. Вот что касается институции, то это очень печальная история. Она гораздо более печальная даже, чем рассказывает и объясняет отец Джованни. Он смотрит на вещи оптимистичнее, чем я, в том числе на церковь как институциональное устройство. А что касается конкретно взятых людей, то все... Я не знаю, что... а как оценить хорошо-плохо? Ну вот было первое антивоенное письмо священников еще в 22-м. Люди... Поэтому давайте еще одну вещь поймем. Вот есть монахи. Они могут жаловаться, мы можем сочувствовать, помогать, но они выбрали свой путь, они отреклись от этого мира, они идут наперерез этому миру, и таков их путь. А абсолютно большинство священников – это люди многодетные, зависимые, одно дело, ну хорошо, как быть независимым, когда от тебя ничего не зависит, а другое дело, когда от тебя зависят многие люди рядом. Они идут, цена их выбора, цена их шага выше часто, чем цена моя, например. Мне есть куда спрятаться, а в общем, если уйти, то они ничего больше не умеют. Они умеют что? Махать кадилом, исповедовать и любить. Или ненавидеть, бывает, некоторые тоже очень хорошо у них получается. Вот. Поэтому по-человечески многие священники, многие миряне меня страшно порадовали, лучше бы не радовали, потому что, в принципе, такой ценой не надо покупать счастье. Но по-человечески, да. Встал вопрос со всей остротой за эти несколько лет. А вообще церковь – это про конкретных людей или про какие-то мистические измерения, ничего более? И оказывается, что все-таки конкретно про людей. А можно ли пойти на тот шаг, на который ты не решался идти до момента, когда тебя мир ввел в катастрофу? Катастрофа ставит нас перед таким выбором, который мы делать от всегда не хотим. Вообще перемена начинается когда? Не тогда, когда хорошо, а тогда, когда становится невыносимо. И мне кажется, что в этом смысле многое сделано очень важное, и будет делаться очень важное. А как институция, ну, что я могу сказать? Парк Патриот.
А что там в парке Патриот?
Как вам
Что
сказать?
там стоит?
Там стоит храм. То ли Марса, то ли Христа, не знаю. Победа над чего, над чем, ну, точно, что не над врагом рода человеческого. Очень красивый. Если внимательно смотреть на росписи, то это такая стилистика компьютерной игры. Замечательные стрелялки. И в этом смысле очень современная стилистическая игра. Но там война как тема веры. Ну, что-то мне подсказывает, что это не совсем так.
Вот. И если вы видите, есть, мне картинка, надо бы слайды было подготовить. Но есть две картинки. Одна – это Гудермесская мечеть, а другая – этот храм Христа, этот храм Патреон. Если их ночью в свете прожекторов показать, это неотличимо между собой. Просто потому, что такая военизированная, современная компьютерная красота. Вот компьютерная красота и компьютерный ужас церковной практики соединились, и многих, очень многих людей оттолкнули, даже что они были бы готовы, о чем бы то ни было внутри церкви, разговаривать. Оттолкнули образованные сословия, прежде всего, ну, не только, как мне кажется. Вот. Ну, в этом смысле история и печальная, потому что системный ужас и бессистемное замечательное поведение тоже есть. Вот на что обращаю внимание, какого ракурса смотрим.
Хотел еще обсудить, вот до Нового года, незадолго до и, по-моему, сразу после, появилось два письма от людей, связанных с Русской Православной Церковью, ну, вообще, как бы с православием. Одно было названо как воззвание священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, которые живут в России, но не готовы мириться с войной, и оно вышло в новой газете «Европа». И второе, и оно было, кстати, без подписи, то есть оно вообще ни одной подписи не содержало, то есть такое как бы некое анонимное воззвание. И второе письмо вышло в издании The Moscow Times, и оно подписано несколькими, 7 человек там, значит, его подписали, в том числе отец Уминский Александр и Николай
Алексей.
Кордочкин, Алексей, да, прошу прощения, и Николай, по-моему, Кордочкин, да,
Андрей.
Андрей, да, перепутал всех в итоге. А, значит, он такой тоже с явной антивоенной позицией. Как вы думаете, почему они сейчас появились вот именно в этот момент? И в чем их смысл, в чем их и ценность каждого из них? Особенно сила и ценность того, который без подписи. Непонятно, кто и кому как бы обращается и зачем оно.
Я позже добрался до этого письма, хотя, ну, нет, оно и позже и вышло. Потому что у меня VPN в Москве почти перестал работать, не платный, бесплатный. Но мне прислали. Я попросил друзей, чтобы мне просто этот текст, называется, доставили на дом. А Moscow Times открылся. И для меня лично, вот Moscow Times важнее, плохо сказано. Все не так. Забудьте, что я сказал. Мне кажется, что последствия долгоиграющие будут больше, тоже плохо. Что значит больше, что значит меньше? Оба письма замечательные, люди, подписавшие, прекрасны. Одни идут на перерез системе, другие идут на перерез системе. Только какой системе? Одни идут на перерез судьбе, вот как эту судьбу сформатировали без их участия, без их, не по их просьбе. Это письмо, которое вы начали. А другое письмо с предложениями, что делать-то? И, по сути, письмо, опубликованное священниками, уехавшими в эмиграцию, вынужденно уехавшими в эмиграцию, но заранее отвечает на вопросы, которые ставят письмо священниками, оставшимися в России. Как быть? А быть придется нам меняться так, как мы не хотели. Вот Руфайзен, про которого Ольга начала говорить, он ведь хотел, чтобы была еврейская христианская община. Именно чтобы остаться, как остаться евреем и стать при этом христианином. Я не лезу в богословские вопросы, я, слава тебе, Господи, не богослов. Но для него это было принципиально важно. Ему государство израильское ответило, что ты можешь быть гражданином как потомок евреев, но ты не можешь быть евреем. Выбирай. Он боролся именно за это свое право быть и тем, и другим. Но вот про что касается принадлежности к церкви как институции, то многие священники, а там немного, некоторые священники, подписавшие письмо уехавших, еще год назад объясняли мне, что они не могут не поминать патриарха Кирилла, потому что он давал им антимисс, на котором они служат, и были внутри вот этого мышления, что общая чаша, Сегодня они говорят, что мир попал в условия полной мистической, если угодно, катастрофы, когда это все перестает быть важным. Есть вопросы, которые решаются принципиально иначе. Но, например, беседы. Не можете ходить в церковь, приходите на беседы со священником, которому доверяете. Не можете быть внутри общины, общайтесь с другими общинами, и общайтесь с межобщинами. Не скрывайте свои внутренние проблемы. Делитесь этими проблемами. Это и есть принадлежность. Я не знаю, как это человеку со стороны это не объяснишь, который над этим никогда не думал, но это вопрос, ну так, и вообще так, и, конечно, могут обвинить, что это протестанты. Но в каком смысле, да, с чего начинается великий путь Лютера, да, с тезисов, прибитых к дверям собора, я так здесь стою, не могу иначе. Они, может, и не стоят, а сидят за столом, но не могут иначе. И те священники, которые, и миряне, которые подписали второе письмо, они тоже стоят здесь или сидят здесь, и не могут иначе. И они не про то, как друг другу у них претензии. Вы уехали, а мы остались, а мы остались, а вы уехали. Как дети, да, это вот нас, мы пели, мы плясали, а вы нам не хлопали. А про то, как нам быть всем в разрозненном, распавшемся, разодранном, кровавом мире. Как быть? Меняться. И предлагается дискуссия, которая на самом деле иметь будет колоссальные последствия для церкви, для верующих и для неверующих тоже. Потому что это приглашение к диалогу, где каждый может остаться собой.
Но, Александр, а вот письмо, которое второе, которое вышло позже, после Нового года, на православное Рождество, которое анонимно, оно построено по принципу, ну вот, тезис-антитезис. И в этом, вот в самом построении, в том, что вот христианские ценности вот такие, поэтому то, что происходит вот в каждом случае, а там их описано там почти 10 или ну, меньше чуть 10, это действие ну, антихристианское. Вот в самом этом нет ли некоторого решения? Не предлагается ли решение ну, вернуться к христианским истокам? Если мы поднимемся над национальными политическими так во всяком случае, вот я прочитала это письмо как обращение, что если подняться над политическими и национальными и античеловеческими установками, интересами, то и вернуться к христианским ценностям, то это и есть наше решение выхода из кризиса, в котором оказалась страна. Это так,
ну,
вот вы так не читаете его?
Я, с одной стороны, читаю, с другой стороны, читаю иначе. Сейчас попытаюсь объяснить. Вообще, очень важный момент в любом разговоре, когда ты начинаешь терять речь, дар речи, просто потому что у тебя нет слов для того, чтобы сформулировать. Все слишком, не просто сложно, все слишком сложно. Но попробуем простые, а говорить надо простыми словами. Попробуем простыми словами. Первое. Я совершенно согласен с тем, что несовместимо не только христианство, но и любая вообще вера, мировая, любая мировая религия по-хорошему несовместима с узконациональным существованием. Она может быть с любовью адресоваться к этому национальному существованию, понимать его, принимать его, ценить его. Но оно не может в этих рамках жить, потому что вообще у нас вертикаль. У нас вертикаль власти. Мы не по горизонтали живем, а по вертикали. У нас есть начальник наверху, повыше вашего. И тот, кто про это забыл, перестает терять принадлежность к любой религиозной общине. Единственное, чем я бы не согласился в этой формулировке, с тем, что надо куда-то возвращаться. Никуда не вернешься. Если смотреть на правдивыми глазами на историю церкви, любой, это, с одной стороны, история подвига, а с другой стороны, история предательства. И сколько тоже христианцев живет, только она уходит от самого себя, и столько к самому себе возвращается, и опять уходит. Опять возвращается, опять уходит. Куда мы вернемся? Мы никуда не вернемся. Мы должны двигаться дальше, и это дальше предполагает готовность пересматривать свои стереотипы, свои, в том числе организационно, извините, мистические. Я просто не хочу в эту сторону лезть, потому что я никакой богослов. Тут я сейчас говорю, кто рабочих арестантов, но позиция у меня простая. Некуда, вот точки, в которой можно вернуться, нет. А идти, вот верующий в Христа идет за Христом. Верующий в Будду идет за Буддой. верующий в пророка и его проповедь. И она, кстати, у меня были друзья, Рамиль Бухаре, который перевел Коран, и это гуманистический Коран. И это очень важно. В коранической культуре многое зависит от интерпретации, от перевода, от толкователя. Иудаизм. Ну, я не хочу просто через это, чтобы не было формальным. Я к тому, что это шире, вопрос шире. Никуда вернуться нельзя. Можно идти к истине. А истина всегда впереди. И вот мне кажется, что этот путь к, а не от, не назад, а вперед. А вперед куда? В вечность. Не вперед, вот эту горизонтальную. Ну, когда идем вперед? А где там вперед? Где там назад? Только туда, только вверх.
У нас есть несколько реплик от зрителей, вопросов пока нет, но хочу зачитать. Надежда пишет: «Какое счастье видеть Александра». Спасибо. Еще,
Спасибо
мне
вам.
кажется, важное. И вот что еще удивительно и приятно. Вы, уважаемый Александр, готовы выложить свой фильм в сети, чтобы его увидели люди. И спасибо вам за это. И вот пишут, что не все выкладывают свои работы именно в открытый доступ. Отдельно за это благодарят.
И это спасибо зрителям, еще раз говорю, что если бы я нес обязательства по отношению к продюсерам, спонсорам, не знаю, кто там, фондам, людям, вложившим деньги, ну, я бы не имел такой возможности. Мне эту возможность, меня выкупили зрителям, профинансировавшие этот фильм.
Да. Если у вас есть вопросы к Александру, уважаемые зрители, вы пишите нам в комментарии, мы все сразу оперативно зачитываем. А сейчас, да, давайте еще у нас несколько важных тем.
Да, вот теперь от церковных вопросов, от вопросов веры все-таки к мирским делам, к культуре, к тому, что люди делают здесь на земле. Мы изначально назвали нашу тему, когда определяли с вами, что по силам бессильной культуре. И, в общем, мы привыкли, что в русской культуре есть такие фигуры, которые всегда были надграничные и объединяли страны, народы. У нас были такие мощные явления, как Толстой, Достоевский, Чехов и Пушкин. И вот сейчас мы живем в такое время, когда и это не работает. То есть даже их великие тени не помогают нам. И вы сейчас работаете над книгой о Пушкине, которая должна скоро выйти. Короче, Пушкин. Почему?
Ну, во-первых, мог бы не писать, не писал бы, это старый способ. Я как человек ленивый, ну, вот она созрела. Если, опять же, очень коротко, короче, то ответ такой. Есть исследователи, которые продолжают работу над исследованиями, независимо от того, какая эпоха на дворе, пришла пора для чего-то или не пришла, они пишут то, что они пишут. И не, вот, например, только что вышла гениальная, я считаю, книга Екатерины Ляминой и Натальи Самовер об Иване Крылове. Крылов суперстар. Это вот такая вот под 1000 страниц книжка. 20 с лишним лет они ее пишут. Просто почему? Потому что Крылов отстал? Нет, просто потому что они пишут. А в итоге совпадают с эпохой, с временем. Это история про то, как Крылова апроприировало государство, и как он охотно апроприировался, и как сохранить при этом свободу, и можно ли, в какой мере, будучи ли сотворением народности в этой православной формуле православия, самодержавия, народность, удержаться от того, чтобы не превратиться в детского писателя из великого. Вот они писали про это. Я не академический в этом пункте ученый, то есть я читаю, стараюсь читать все, что про это пишут, но у меня есть одно простое отличие. Мне не все равно, чем книжка закончится. Вот нормальный ученый должен быть абсолютно свободен от финала. Вот чем закончится, тем закончится. К каким выводам придем, таким выводам придем. Мне не все равно. Значит, поэтому это, конечно, такая немножко ангажированная история, но в нее будет вложено все, что я могу адаптировать для более широкого круга читателей. Это раз. Два. Каждое, мне кажется, поколение, в зависимости от эпохи, отвечает на вопрос про то, какой Пушкин. И он же разный. И сказать, что Пушкин это гармония, ну, отчасти гармония, отчасти, не дай мне Бог сойти с ума, это лучше мозг с ума. И такое видение, сума, безумие по ту сторону границы разума, что не дай Бог вообще туда заглядывать. С одной стороны, поэт свободы, с другой стороны, поэт войны. И в формуле, которую придумал один из эмигрантов, выдающихся, Георгий Федотов, поэт империи и свободы, там третье надо добавлять, пьес империи, войны и свободы. И войну поэтизировал, и свободу любил. И честно искал. Он писал «Клеветников России», но не умер сразу после написания «Клеветников России». Потом написал стихотворение «Спиндемонте», где отвечает сам себе на «Клеветников России». А сквозь «Спиндемонте» видно чтение Токвиля «Устройство американской демократии», когда тебя разочаровало и русское самодержавие, и европейский парламентаризм. И ты видишь, не любишь американскую демократию, громишь ее на чем Швеции, но тебе нравится ее результат. А что такое результат американской демократии? Автономная личность. Это второй слой. То есть первое, накопилось огромное количество академических работ, про которые нужно рассказать, про выводы которых нужно рассказать более широкой аудитории. Второе, это про то, что есть над чем поразмышлять в контексте, здесь сейчас Пушкин слово индивидуализм не использует, но самостояние – это, конечно, ответ. Мы уходим от империи, мы уходим от парламента, который он так и не полюбил, но идем куда? К автономной личности. Третье, наконец, то, что, о чем придется думать, я не знаю, как пропишется ли это, но в определенные эпохи, конечно, классики начинают с классиков, начинают спрашивать за то, за что они не могут ответить. Гёте в 49-м году, когда был юбилей, 48-49-м, когда был юбилей Шиллера, это не Гёте 32-го года, когда Гинденбург боролся с Геббельсом за право олицетворения, кого олицетворяет Гёте. Веймарсов с их демократией, с их слабой демократией или антивеймарсов. Но сейчас не будем в это погружаться. Просто рано или поздно станет вопрос, а кто виноват, и Пушкин или мы. Я сейчас не
Так
про
Пушкин же
памятники.
уже виноват. Он уже вроде признали, что он виноват.
Да, он всегда виноват, но проблема в чем? Если мы про памятники, которые Пушкину сносят, я не понимаю, по Пушкину да, плевать. Вот точно, что ему никакого дела до памятников, стоят ли они. Ему нужен был памятник вечности. Его стихотворение «Спиндемонте», ну, извините, «Экзеги монументом» – это же про вечность, а не про монумент. Памятники стоят замечательные, все как полагается, но проблема не в том, будут ли памятники, а в том, ли будет ли память. Какие ассоциации будут связывать с Пушкиным следующее поколение в России, за пределами России, в сопредельных странах и дальних странах? Будут ли связывать надежды или будут связывать кровавые потоки? И это зависит не от Пушкина. Это зависит от нас, это разговор о нас, о себе, и исповедание своего собственного выбора через... Ну, я сейчас наболтал, ну, конечно, это будет все скромно, коротко, и
Тысяча страниц
надеюсь...
или меньше.
Я надеюсь, что я вложусь 400, но вообще лучше бы 350.
А Короче, потому что Пушкин. Короче.
Почему название такое?
Ну, во-первых, нормальное название. Во-первых, короче Пушкин. Про что? Короче, про Пушкина. Второе, короче Пушкин надо все-таки не только расширять, но и сжимать. И Пушкин тоже должен быть короче в нашем сознании, что он должен уместиться он же в конкуренции с информационными потоками. И это место мы должны ему обеспечить. Вот. Мне кажется, что этот разговор назрел. И если все будет нормально, то я буду книжку издавать в России и в том же виде за пределами в русскоязычном одном издательстве за пределами России. С одной частью тиража можно достучаться до одной части аудитории, с другой частью тиража до другой части аудитории. Это не про выгоду, это про присутствие, про разговор. И ругаться будут по-разному на разных территориях, и это очень хорошо. Вообще спор – вещь нормальная. Даже когда тебе нечего возразить, ты просто слушаешь с удовольствием, как тебя ругают, потому что ты думаешь, ага, значит, мы учтем это здесь, здесь и здесь. А здесь не учтем. А тут мы были правы, а тут нет. Это внутренняя работа очень интересная, живая. Да и с кино будет то же самое.
Тоже будет издание как бы фильма и там, да? То есть
Ну,
разными
на YouTube
издателями.
очень тяжело смотреть в России. Очень тяжело. Поэтому в России будет с Телеграме. А там, где просто, ну, я бы продолжал смотреть YouTube. Это фильм для этого приспособлен.
Книжку, я так понимаю, немножко придется подождать, в отличие от фильма, да?
Я думаю, что к июню, надеюсь, ее закончат.
Кстати,
А теперь
любопытно,
издают
что...
быстро.
Любопытно, что сейчас еще выходит фильм про Пушкина. Я посмотрел трейлер. Мне показалось, что это как если бы снимали фильм «Стиляги», только действие происходит на 1,5 века раньше. Примерно вот такой как бы Пушкин
Ну,
там выходит.
Стиляга, он тоже был, правду
Я
говоря.
поэтому и сказал, что, в общем, ну, вы сказали, что на него можно так посмотреть, эдак посмотреть. Вот на него посмотрели как на...
А был гениальный фильм «Бакенбарды».
Да.
Мамина...
Да,
Помните? А,
это был тоже про Пушкина в это время. То есть в то...
книжка Синявского о том, как Пушкин убежал в литературу на длинных эротических ножках. И какой-то был спор. О чем спорили?
Да.
Нормально. А что, не эротические, не тонкие, а вполне себе живые. Ну и это не отменяет глубинного смысла. И Пушкин разный, и мы разные. И хорошо, и будем радоваться этому.
Каждому времени свой Пушкин.
Да все будет устаревать. Ты заранее понимаешь, что то, что ты работаешь, это на устаревание, но будем стареть медленно.
Так, и у нас еще тоже важная тема, значит, про какие-то последние события. Вы стали сотрудником Центра изучения России на факультете социальных наук Тель-Авивского университета. Чем будет заниматься этот центр и в чем
Чем
его...
уже
Да,
занимается,
чем
да.
будет, ну, чем занимается, чем будет дальше заниматься. И в чем его отличие от разных других мест, где вот изучают Россию, прошлое, настоящее, будущее ее. В чем его особенность?
Ну, когда я в этот проект входил, я входил примерно весной прошлого года, если писали, то писали про другое, не про сам проект, а не про его смысл, задачи и ценности, а то, кто участвует. И вот про это я говорить не хочу, потому что, понятное дело, что как только ты начинаешь обсуждать, кто участвует, давайте поэтому я просто перечислю, а потом про содержание и сущность. Академический руководитель этого проекта, декан, ну, декан с факультета общественных, ну, скорее общественных наук, да, социальных общественных наук, Итай Сенет, организатор и инициатор Анатолий Чубайс. Сразу для примечания всех, деньги не Чубайса, не Абрамовича, чьи знаю, но не скажу. Но точно, что на плохие деньги мы не платили. Плохие в смысле большие, а в смысле, что отгаджированы. И деньги платят не олигархи, не посредники олигархов, не организаторы, а Тель-Авивский университет, который берет грант и распределяет его на него. Мы сотрудничаем с Тель-Авивским университетом. Дальше. Все разговоры про то, что это проект партийный, и вот он должен быть похож на то, что думает Чубайс или не думает Чубайс, или думаем мы, не имеет никакого значения, что думаем мы про будущее. Мы пытаемся, выйдет или нет, посмотрим. Изучать проекты, сценарии будущего не в том смысле, что мы их напишем, а то какие сценарии возможны в области культуры, политики, экономики, социального капитала и международных отношений. Пока так, но туда что хватает сил. И это не мое мнение, что мне нравится. А что работает, что работало, что не работало, а что может сработать, а что может не сработать. Это сценарий, в том смысле, что возможные модели. И они даже просто исследованы. Но для этого сначала надо исследовать прошлое, и 30, минимум 30-летний период перед трансформацией. И каждый отвечает пока за свою ось, и все в идеале должны эти оси пересечься и выработаться некоторый универсальный язык описания, чтобы можно было, культурологи понимали, как работают экономисты, экономисты как культурологи, возникает гипотеза пересечений и проверка через Big Data и так далее. Вот. На сегодняшний день есть доклад, который был представлен, обсужден дважды летом в Вене, а недавно в Стэнфорде, в Гуверском институте. Отличается он, ну, я не все проекты знаю, отличается он тем, что он не только не претендует на проектное, в смысле, на планирование, а в том, что он запрещает сам себе это проектное планирование и установка на такой скучный академизм. Проверка была довольно жесткая, потому что Стэнфорд довольно, это серьезное заведение, дискуссия была интересная, живая, но скорее этот фильтр мы пока прошли. Это не значит, что все получится. Кто участвует? Участвует Виктор Вахштайн, это социальный капитал, то есть это социология, направление социальное. Александр Баунов, это политология. Дмитрий Бутрин, это экономика. И я про культуру. И Александр Либман из Фрайунис, Свободного университета в Берлине, про внешнеполитическую ось, которая связана со всеми осями, присутствующими в этом проекте. Если вы меня сейчас спросите, достаточно ли ресурсы, нет, конечно. По-хорошему, 5 человек не могут реализовывать такой проект, но они могут что делать? Они могут наметить концептуальную рамку, они могут собрать эмпирическую базу, и это уже во многом сделано. И дальше попытаться это реализовать. А в принципе, Стэнфорд, ну, как бы пройти это сито, это значит, что все-таки некоторую академическую марку мы получили. Значит, ну, как бы, понятное дело, что я не уверен, что был бы проект закрыт или не был бы, если бы мы это сито не прошли, но мы его, как мне кажется, прошли. При этом он отличается от других, и я очень рад, что есть другие. Вот эта диверсификация смыслов, она и позиций, она для конкуренции нужна. И есть люди, есть вещи, в которых мы, несомненно, проиграемся, не знаю, это Андрей Яковлев, который всегда этими культурными трансформациями в связи с экономикой долгий год занимался. Я знаю большинство его работ. Это выдающееся явление, и я даже не пытаюсь на эту территорию заходить. Там, где он прошел, мне уже делать нечего. Я просто могу брать, пересказывать и двигаться дальше. А есть вещи, которые делал Александр Аузан, если взять другой пример. Я в одном из больших его проектов участвовал, тоже на изучении культурной трансформации на стыке с экономикой и в меньшей степени политикой. Есть проработки, есть вещи, которые вызвали споры не академические, но я про неакадемические споры говорить не хочу. Это нормальный экономический проект. Если он переменится в процессе жизни, то и мы тоже по отношению проекта переменимся.
Вы упомянули такую фразу: центр не будет заниматься проектным планированием. Можете немножко расшифровать, что вы имеете в виду?
Ну, я просто, опять же, я не очень внимательно читал то, что писали, но что-то читал. Первое, что это центр Чубайса. Чубайс играет большую роль как инициатор. Он вовлечен в свою экономическую, про которую он прекрасно понимает, и ему запрещено вспоминать. Вот. Вообще, это проект, в котором люди участвуют, что-то делавшие на своих местах в разные периоды времени. Первое, с чем мы начали, мы запретили себе мемуары как доводы. А вот нужно было снять Геращенко, а не нужно. Никого не волнует, давайте работать с источниками и ограничиться не тем нашим эмпирическим опытом, а тем, что мы понимаем. Второе. Всегда есть соблазн свою собственную жизненную позицию подверстать под выводы в исследовании. Мы хотим, условно сейчас от балды, кто-то хочет, чтобы был либерализм, кто-то хочет, чтобы был национальный либерализм, кто-то хочет, чтобы был имперский либерализм, кто-то хочет, чтобы не было либерализма. Вообще никакого значения не имеет, чего ты хочешь. Посмотри на то, что было, посмотри аудит и дизайн. Я про культурную ось могу сказать подробнее, потому что я про это, как мне кажется, хоть что-то понимаю. Был целый ряд трансформаций, он начинается, он не совпадает таймлайном, который принят в других осях. У нас все-таки 87-й, а не 91-й точка отсчета. И наш аудит начинается оттуда, а дизайн чуть, соответственно, дольше. Ну и культура так устроена, она работает на долгих периодах. Она медленнее меняется, но дольше сказывается. Во-вторых, не имеет значения, что нам нравится, что нам не нравится. И мы ждали, что технологии, цифровые технологии будут работать на прогресс. В итоге часто прогрессизм технологический совпадает с регрессом в ценностном. Слово регресс я использую, меня побили на семинаре, потому что никакого регресса. Это оценка, да? Консервативная, прогрессистская, если хотите, но это тоже оценка. Вот. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
А что является продуктом вашей деятельности? Научные статьи, аналитические записки? Уже понятно, что не рекомендации, видимо, да? Но что вы должны предъявить?
Мы для начала, вот первые месяцы, мы потратили на этот концепт который мы обсуждали вот только что в Стэнфорде, по 4,5 осям. Дальше проработка ошибок, ну, того, что мы согласились бы считать в анализе нашей работы ошибками, и дальше переход к эмпирической части, то есть это работа с гипотезой, с исследовательскими вопросами, ну, как нормальное исследование, есть базы данных, будет Big Data, будет наше построение в связи с переход активности к другим людям, которые умеют работать с большими данными. Нормальный академический путь. При этом несколько раз в неделю семинар. Очный и заочный.
Так, у нас еще появился
Да.
вопрос от зрителя. Или ты хотел что-то здесь еще добавить, Оль?
Нет, я просто хотела уточнить, что если это семинар, если это такая классическая академическая деятельность, то она должна превратиться в научные публикации.
Вот
Не
это следующее. Вот сейчас эмпирическая закончена теоретическая. Ну, она будет продолжаться, но она закончена как цель. Теоретическая проработка, дальше следующая эмпирическая и, разумеется, статьи.
То есть вы не план действий для политических партий в прекрасной России будущего понесете, не план рекомендаций, а у вас будут статьи академические, в которых будут показаны результаты осмысления.
Ну, я бы сказал так, для себя, лично для себя, я бы считал поражением, если бы какая-нибудь партия могла воспользоваться рекомендациями, которыми мы поделимся.
Сильное утверждение. Просто
Да, но...
огромное количество ученых мечтали бы наоборот.
Но при этом я считаю, что это наша задача. Мы ее сами сформулировали, мы сами выбрали этот путь. Когда выбирается другой путь, если он академически честен, то есть вы заранее предупреждаете, что это исследование, направленное на... Ну, например, был там Гурьевский доклад с Алексашевкой, целый ряд других
Да.
замечательных исследований. Он имеет целью утверждение некоторых постулатов. И это неплохо, и это хорошо, это другое. Просто я описываю специфику нашего проекта.
Так,
Да,
вопрос от зрителя, да. Он такой, как раз, значит, в продолжение про фильм и про книгу. Анна спрашивает, вы однажды сказали, что у вас есть неоконченный роман. Это так? Вы будете его дописывать?
да, если Бог даст, буду дописывать. Но это уже, наверное, следующий год. Ну, может быть, до конца этого. Во-первых, есть книжки, которые я больше в России издать не могу, хотя они уже написаны. Потому что я могу писать порнографические романы по закону 18+. То я не буду этого делать, мне просто скучно, потому что набор приемов очевиден, и он не меняется от века к веку. А с 18-, то есть для подростков про русскую классику, я писать не имею права. Поэтому я забрал из издательства эту книжку. У меня был проект интернет-урок, там 52 видеоурока, и вокруг них выстраивался разговор про русскую классику в помощь школьнику, учащемуся здесь. Сколько очевидно, что здесь этого не будет, это будет за пределами России для школьников, уехавших. И я там меняю, переписываю на ходу, меняю задачу книжки, но она тоже будет. Ну, в этом смысле, опять же, если бы это не такой ценой, то иногда полезно, когда тебя выбивают из привычной ниши, когда тебя заставляют идти туда, куда ты не собирался идти. Ну, только не подумал автомат, конечно, идти, а туда, куда тебя влечет свободный ум. Так что роман, если Бог даст, допишу. Книжку про Пупкина, если все получится, выпущу в этом году. Кино пойдет 1 февраля. Есть тема, доклад представлен.
Я
А
помню,
у
кстати, эти уроки эти видео на сайте интернет-урок, они доступны все еще?
Они на интернет-уроке, видимо, будут недоступны, и я не против. Но я не брал денег за эту работу, а взял права. Поэтому права на эти уроки принадлежат мне, и я могу ими пользоваться по своему усмотрению.
То есть в каком-то, может быть, обозримом будущем появится их некая реинкарнация этого большого видеокурса?
Ну, опять, если все будет нормально, мы не провалимся, мы не, 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 я не, за, не, не запутаю следы. Это будет книжка, которая через QR-код можно будет сходить на видеоурок на каждом из 52 уроков. Но помимо этого будет другой разговор. Ну, еще раз, это был для внутреннего пользования проект, а сейчас для внешнего. Не для тех, кто учится в российской системе, а тех, кто учится за ее пределами. В кавычках это будет называться «культура на вынос». Или «классика на вынос». Посмотрим, как она получится.
Александр, а у недописанного романа название уже есть?
Тем хорошо, что ты можешь давать любое название, которое может измениться. Пока называется «Фигурант».
Фигурант. Да, знаковое название для нашего времени. Слово, которое очень часто употребляют журналисты по понятным причинам. Вы много ездите по стране, вы до сих пор вы
Уже
работаете.
немного, уже немного.
Но работаете в России, и тем не менее ездите по стране. Какое у вас ощущение за последние 3 года? Как изменилась ли культурная среда?
Культурная среда производителей или потребителей?
Аудитория
или...
И тех. Большая культурная среда, как вот, ну, синоним, там, может быть, институции или там, индустрии, да?
Что,
Так и какая-то
что
повседневная культурная
с,
среда.
Что с производителями, что с аудиториями?
Ну, производители, конечно, поредели их ряды, и это очень чувствуется. Хотя полной немоты нет. И это тоже я могу сказать вполне твердо. Ну, есть замечательные спектакли, которые продолжают ставиться. Сейчас, так давайте опять уйдем от ангажированного обсуждения, хорошо это или плохо. Вот не знаю, хорошо это или плохо. Я знаю, как. Как обстоит дело. А как, что из этого следует, это пусть кто-нибудь другой. Ну, например, не знаю, да, в БДТ «Могучий» выпускает «Холопов». И это замечательно, особенно в «Антракт». Как ни странно, «Антракт» важнее, чем основное действие. По-прежнему идет спектакль в Райкинском театре «Р». Это выдающаяся, очень актуальная современная... Сохранена спектакль некоторые... Ну, крымовский спектакль «Сережа», великий спектакль. Ужасно, что нет фамилии, но в этом смысле Крымов сам... Я с ним разговаривал, с ним летом пересекался, он очень доброжелательно относится к тем, кто этот спектакль подхватил. Чувствуется ли, что нет при этом того же Крымова здесь сейчас? Да. Чулпан? Да. Рапопорт? Все меньше? Да. Хотя, слава богу, она здесь, ну, по крайней мере, до недавнего времени точно присутствовала. И есть Новосибирский театр. Вот в Москве прошли почти шепотком гастроли, там, где поставили «Мертвые души». Это к тому, что культурная среда производителей поредела, но не исчезла.
А почему шепотком?
Ну, а черт возьми, я не знаю. Ну, как-то вот так рекламы не было. Ну, все, кто знал, знали и добывали из-под полы. Спасибо тем, кто по блату добывал билеты. Может, это не купишь ни за какие деньги. Это... При этом, например, там продолжает идти норма с Хиблы Кермзавой в Станиславску, есть... поставленная великим Шапиром. Там в данном случае, ну, норма как норма, норма. Но то, как он поставил, это живой разговор о вечном и политическом в том числе, и замечательная работа, ну и так далее. Книжки выходят, но книжкам в этом смысле легче. Книжки живут по обе стороны границ и по любую сторону границ. И книжки, слава богу, Быкова, там, сейчас, не знаю, Филиппова, кого еще, и бесконечных иноагентов сюда доходят, пока, во всяком случае, и в этом смысле, где ты их читаешь, ну, в самолете трансграничном. И тоже пределы, разумеется, это не к тому, что избыточный детский оптимизм, нет, это скажется. Взаимное обескровливание произойдет, но и будет взаимная компенсация. Какая? Не знаю, увидим. С аудиторией другая история. Люди живут своей жизнью, не политической, но политизированной. Что я имею в виду? Ну, вот я просто для примера приведу. Когда я сам себе сказал, я понимаю, зачем я остался. Я поехал на рождественские чтения. Есть такой же ужасный жанр. Ужасный, чудовищный, придуманный патриархом Кириллом. То есть нельзя туда ходить. Но, тем не менее, когда тебя просят друзья, ты идешь, они вынуждены... Вопрос, кто организует. И вот я был в одном провинциальном городке, куда свезли учителей, врачей и кого-то еще на рождественские чтения, чтобы они слушали доклады про правильное православное. А меня позвал мой друг священник, который сказал, ну, приезжай. Ну, приехал. Началось все правильно, бравурно, с речей. Муниципальные начальники выступили. Они сказали нам, просто я цитирую, звучит как издевательство, но это правда было так. Смысл был такой. Мы не против Европы. Мы и есть Европа. Европа потеряла свои ценности, а мы их вернем. И это наша задача. Гендерно-нейтральные туалеты, смена пола, переодевание девочек-мальчиков. Плановые вопросы спортивного момента. Ну, думаю, дорогой друг, куда же ты меня притащил? И в это время начинается доклад одного церковного историка, скучный, но про то, как консерваторы сгубили православие, а не прогрессисты. И вслед за этим выступает журналистка, не буду называть, не потому что я не хочу, просто я не знаю, какой, чтобы нельзя было, я так рассказываю, что нельзя было отследить навигацию, где это происходило, которая рассказывает про историю образования и воспитания в России. И пока она про 17, она такая занудная, правильная, точная. И пока она рассказывает про 17 век, все сидящие митрополит бюро, потому что это маститы отцы протоиереи в Нитрах, они все довольны, слушают, ну, хорошо. А потом она начинает переходить к 19-му, может, начинает меньше нравиться, к 20-му совсем. А как-то она приходит в день сегодняшний и начинает цитировать бесконечные документы воспитательные. И приходит к выводу, что мы учим детей легкой смерти, а не долгой и трудной жизни. Ну, значит, они совсем огорчаются. А дальше выходит один священник и читает доклад на тему «Библейские корни русской культуры». Минуты три он говорит про библейские корни, взяли это, то он говорит, на этом все. А дальше ни корни, ни библейские, ни культуры, а ужас, комиссары в пыльных шлемах. И показывают икону, новгородцы бьются с суздальцами. И говорят, мы же показываем эту икону, показываем, чтобы проиллюстрировать мысль, что суздальцы там хорошие, новгородцы плохие, или наоборот. Они друг друга убивают. Какая может быть хорошая или плохая вера, ведущая на убийство соседа? А дальше про то, цитирует фильм, замечательный фильм «Голгофа» ирландский, про то, как священник отказывает местному жителю, молодому парню, идущему, просящемуся в армию, потому что ты идешь в армию, чтобы убивать, а не чтобы служить. И дальше, 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 дальше. В общем, короче, я понимаю, зачем я там. И зал, внимание, на первом докладе зал похлопал. Ну, скучно было. Ну, умный доклад, но скучно. А журналистка педагогического сообщества вызвала шквал аплодисментов. Не потому, что они политически протестовали, а просто это то, с чем учителя и врачи имеют дело каждый день. Это про их жизнь. Не про то политическое измерение, когда кто придет к власти, а про то политическое измерение, в котором они каждый день находятся. А когда этот священник закончил, там был просто шквал, как бурная овации, переходящие. Еще раз, если бы он начал с политических тезисов, от него отвернули бы сразу. Но он начал с чего-то другого, с человеческого. И это есть. Есть и другое. Разумеется, есть и другое. Но есть и это. Поскольку у вас все сложно, я вот все усложняю. Это аудитория. Хорошо это или плохо? Я не оцениваю. Это так.
О чем вы говорили?
А я говорю о том, как работают традиции. Слово традиции сразу батюшка понравилось, муниципальным начальникам тоже. Дальше не дослушивать не стали про то, что традиция противостоит традиционализму. Но традиция – то, что возникает и меняется. А традиционализм – то, что пытается остановить поток времени. И что мы начинаем останавливать поток времени, когда прошлое умирает. Тут домострой, стоглав, появляется именно тогда, когда традиция остановилась, и больше ее не спасти, поэтому мы быстро начинаем ее описывать. И никому, пока традиция живет, не приходит в голову ее сохранять. Дальше они проглотили то, что не проглотил доносчик меня в описании Трагихауса. Ну, хотите традиционные ценности, то ничего традиционнее, чем Кончита Вурст, быть не может. Потому что низовая культура – это бородатая женщина на ярмарке. Вот тысячелетиями она там присутствует, и это и есть то, чего желают традиционалисты. А традиция – это то, что живет и меняет вместе с нами, или повторяю, или умирает. Но потом я оказался хорошим на фоне вот, плохих, поэтому мне потом примерял всех со всеми. В итоге доносов не было. Вот на это конкретно доносов не было.
Или просто пока еще о них неизвестно.
Нет, это уже прошло почти год.
А.
Да, уже год прошел. Это был начало февраля прошлого года.
А, так в это вы еще путешествовали не иноагентом.
Нет, иноагентом я путешествовать могу дальше. Питер вряд ли меня пустят.
Понятно.
Так, ну что же, мне кажется, у нас получилась очень хорошая беседа, и в общем, вывод достаточно оптимистичный, как, собственно, и в фильме, с которым мы сегодня начинали. Вот. Повод.
Да, не умирай, пока тебя не убили. Не умирай, пока тебя не убили.
Да,
Да-да-да.
я бы как раз хотела в конце вернуться к фильму, потому что я прочла его как фильм утешение всем странствующим, всех, кого встречал отец Джованни, он им это утешение дарил. Он дарил его и самому себе в кадре, когда говорил о смерти своей матери, что примирило его с потерей. И поэтому призываем всех наших зрителей, когда будет возможность, надеемся скоро, посмотреть этот фильм и утешиться.
Да, мы
Спасибо вам.
про все упомянутое оставим ссылки в описании к этой трансляции. Ее можно смотреть и дальше, даже когда это будет просто видео на нашем канале. Не забывайте подписываться на канал TNVariant. Каждый понедельник стрим «Все сложно». Ставьте лайки этой трансляции, так ее увидит как можно больше людей. А если вам нравятся наши стримы по понедельникам и вообще тот контент, который мы делаем, в описании к видео есть ссылки на сервисы, где можно нам задонатить, или вы видите QR-коды на экране, и тоже можно легко и быстро это сделать. Спасибо большое за интересную беседу.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Всем пока. До следующего понедельника. Опять с нами будет все сложно.
Все сложно. Стэ инвариант.